Темы данного выпуска. Тренды в веб-разработке, коллаборативность, поиск и обработка данных, облачный сервис, децентрализация и прозрачность, а также автоматизация разработки. Если вы не хотите слушать весь эпизод целиком, в описании вы найдете тайм-код для каждой темы выпуска. А мы начинаем.
Ну, в общем, сегодня поговорим тогда о трендах программирования в целом, но как бы с уклоном на веб-программирование и на сетевые приложения в целом. Потому что мы на самом деле больше имеем сейчас дело с сетевыми приложениями, и они развиваются быстрее всего остального.
А можешь дать характеристику сетевого приложения?
Ну, связь между двумя процессами, которые расположены на разных машинах внутри сети. Или это локальная сеть, или это сеть интернет.
Понял. Вопрос. И тогда будем говорить конкретно о том, как их разрабатывают. Или же будем в целом, ну, общо говорить о веб-приложениях?
Можем поговорить и о разработке приложений, и то, какие они приложения разрабатываются, для чего они разрабатываются, кто ими пользуется. Ну, давай сначала поговорим, наверное, о разработке, скажем. Начнем с самого низу. Сейчас не только написание самого кода типизировано, но также и там подход к разработке, то есть как составляются таски, составляются, как они принимаются. Все бизнес-процессы, они становятся жестко структурированными, так сказать.
Да. Это не только в программировании наблюдается, вообще в целом эти тренды, они повсюду. Вообще на любом производстве не имеет значения сейчас где, если только ты не совсем подпольно в гараже что-то делаешь.
Если говорить про веб, да, то сейчас языки, которые не с динамической типизацией, да, их начинают использовать как...
Можешь объяснить, что такое типизация и типирование? То есть, я понимаю, это происходит от слова type, но подробнее можешь объяснить именно в каком ключе это используется?
Ну, допустим, если простой пример, это когда объявляется переменная, да? С жесткой типизацией ты объявляешь переменную и говоришь, она может быть, скажем, только число без плавающей точки, да?
Да.
В динамической типизации, то есть ты объявляешь переменную, и она может быть строкой, через какой-то момент туда можно поместить число, через какой-то момент туда можно поместить число с точкой запятой, и, ну, то есть нету жесткого типа данных, которые помещаются в эту переменную.
Понял, да, теперь понял.
Да, и вот, ну вот, если говорить про JavaScript, да, сейчас очень мало проектов, которые теперь используют чистый JavaScript, теперь все начинают пользоваться TypeScript.
Я вот к этому эпизоду, когда готовился, я вот изучал как раз-таки, ты порекомендовал почитать про фреймворки, ну и вообще, что... Ну, какие знания нужны программисту, под который, например, вступает в индустрию? То есть вообще я для себя открыл, какое количество фреймворков есть, и охренел от их количества, серьезно. Типа, и там вот в этом артикле было написано то, что эти фреймворки, они постоянно обновляются, постоянно улучшаются, постоянно новые фреймворки рождаются, там, в зависимости от поставленных задач, поставленных проектов и так далее. То есть насколько... Что меня удивило, к чему я это все говорю, это то, насколько вот эта отрасль разработки веб-приложений, ну, вообще в программировании в целом.
Сетевых приложений.
Да, сетевых приложений. Насколько она гибкая, постоянно меняющаяся, как какой-то живой организм, знаешь.
Трендов там на самом деле много в технологиях, которые можно было бы использовать. Но, скажем, по фреймворкам, да, сейчас все-таки уже более или менее устоялась эта тема. То, что в JavaScript, когда был бум вот этих фреймворков, там, конечно, было сложно понять вообще, за что браться. И их просто там делали чуть ли не каждый день новый какой-то фреймворк или библиотека к JavaScript. Но сейчас, в принципе, все устоялось, и сейчас используются только в основном два фреймворка. Это React и Angular.
Да, ну вот ты сначала заговорил о том, что вот никто больше на чистом JavaScript не пишет, а JavaScript чистый — это ведь фреймворк Vanilla называется, правильно? Я понял. То есть это классический JavaScript?
Ну, классический JavaScript — это не фреймворк, это язык, ну, просто.
Просто вот, вот в этой перечне фреймворков, которая мне выпала, там был такой под названием Vanilla, который... получается, из себя представляет, как я понял, самый классический...
Ну, это не совсем фреймворк, это просто ванильный язык, ванильный JavaScript, как, такой, какой он есть.
То есть обычный JavaScript?
Ну, у JavaScript еще есть стандарты внутри языка, да? Он вот развивается тоже, и вот просто стандарт... любой из стандартов JavaScript, это считай, ну, ванильный JavaScript.
Понял. А вот тогда ты заговорил про React и Angular. Там тоже же имеются стандарты, или это просто вот я хочу для себя выделить. Мне немножко непонятно, вот как раз таки вот эта разница Vanilla, React, Angular. То есть React, Angular, ну, разницу я понимаю. Там она и создание этих проектов, и что они из себя представляют, разница имеется. Но вот конкретно, что из себя, например, вот это Vanilla представляет, я не знаю. Не понимаю, по крайней мере.
Ну, это просто, это программа, которая разработана на JavaScript, библиотека. То есть функции, которые можно вызвать внутри JavaScript-ового проекта. Функции, компоненты, вот. Да, мы говорили про типизацию, то, что TypeScript используется и в React, в том числе и в Angular. В React пишется, скажем, интерфейсы к компонентам. И то есть типизация всего компонента происходит.
А в Angular получается, как я, если правильно понял, Angular — это, получается, платформа с библиотеками для маршрутизации, анимации и рендеринга.
Я не знаю точной характеристики, на самом деле.
Да?
К Angular, да. Это все сейчас, в принципе, не важно. Ну, не будем, то есть, разговаривать прямо на конкретные темы, про конкретные фреймворки. Ну, то есть, давай возьмем как-то более общо, то есть, поговорим, да. Чтобы упростить все. В общем, на самом деле тренды в продуктах, они также на самом деле пересекаются с трендами в разработке. То есть сейчас все процессы, бизнес-процессы, они уходят в цифру, грубо говоря.
Mm-hmm.
Люди все больше и больше начинают пользоваться вебом для решения каких-то важных задач, то есть там подписание договоров, то есть внутри компании все уже не пишется на бумаге, все теперь типа в цифре, да. И то же самое в разработке, что теперь разработчики, они как бы не работают там типа у себя. Типа ты сидишь как бы у себя в таком коконе, что-то там разрабатываешь, да? Сейчас все происходит так, что как бы мы в вебе и все вместе что-то делаем. Типа вот на самом деле тренд такой есть который объединяет и разработку, да, и приложение, это коллаборативность. Есть, допустим, приложение, да, как скажем, какая-нибудь, ну, возьмем таблицу, да, какую-нибудь типа Excel-евскую таблицу, да, и да, но, скажем, и она в вебе, типа Google, как она, Shell называется, да?
Google
И,
Sheets.
допустим, ой, да, Sheets. И вот, и, короче, ты ее, скажем, редактируешь, да? И с тобой одновременно вместе, типа, ее тоже кто-то редактирует, и ты видишь прямо этот прогресс у себя на странице, да?
Да,
То
да,
есть
да,
ты
да, да.
редактируешь, и одновременно с этим редактирует другой человек. И это и называется коллаборация. То есть вы вместе, типа, и разрабатываете что-то тоже там. Типа, ты пишешь код, да, и, грубо говоря, другой человек может посмотреть, что ты пишешь, и на ходу как бы поправить это. Вот.
А через какие платформы это делается в веб-разработке? То есть я понимаю, что вы не сидите в Word и не пишете код в Word.
Ну, вот редакторы кода сейчас это уже могут позволить, то есть...
Тот же TypeScript.
Нет, я имею в виду Visual Studio, да? Ты, допустим, работаешь в Visual Studio, и есть расширения Visual Studio, которые позволяют редактировать один и тот же проект.
Это помогает производственному процессу или скорее в какой-то степени тормозит некоторые из них, некоторые аспекты?
Ну, прямо так, что прямо что все сидят и пишут код вместе, типа в один и тот же файл и редактируют, нет, но ну так не делают, но можно типа посмотреть, чем занимается другой член твоей команды, да, то есть оперативно можно посмотреть его код, типа что он делает. Ну, как бы задать вопрос. Может быть, у него возник вопрос к тебе, и вы как бы коммуницируете быстро.
Это то же самое, можно это представить, как вы сидите в одном офисе, и у вас столы, знаешь, друг перед другом. И типа ты можешь задать вопрос, когда ты в офисе, что как вот тут делать, что вот тут происходит, что с этим кодом, что здесь, что там. Также примерно и через веб, то есть с помощью вот этой коллаборации вы спокойно можете, ну, вот этот процесс коммуникации упрощается, и гибкость появляется.
Непрекращающаяся коммуникация, то есть workflow как бы общий у всех, и все могут посмотреть, что делают другие члены команды. Может быть, даже другие команды, чем занят, какой у них типа прогресс.
Как это еще раз называется? Коллаборативный тип работы?
Да, коллаборативные приложения.
Ага.
Эти приложения коллаборативные, да, они на самом деле очень сложно реализуемы. Там должна быть очень серьезная бизнес-аналитика для того, чтобы построить такие приложения. Что я имею в виду? Допустим, возьмем тот же самый таблицу, да, Excel-овскую, которую можно редактировать в вебе, да. Редактирует одновременно два пользователя. Во-первых, это сразу приводит нас к тому, что больше TCP-сессии не обрывается. То есть это постоянный сокет. Постоянный открыт сокет у двух пользователей. Это не так, как раньше было. То, что типа ты скачиваешь страничку, грубо говоря, да? И сервер выплевывает ее тебе, твой HTML, и обрывает TCP-сессию, да?
Что такое TCP-сессия?
Ну, TCP — это транспортный протокол, который используется в интернете. Он обеспечивает надежную передачу данных. И он служит как бы оберткой для HTTP протокола. То есть, когда ты хочешь зайти на какой-то сайт, да, сначала открывается TCP-соединение с той системой, где этот сайт хранится. И только после этого запрашивается сама HTML-страница. В этом случае TCP не обрывается. Пользователь постоянно соединен с сервером, да, и идет непрерывный обмен данными. Так вот в чем сложность заключается. Даже не в том, что пользователи непрерывно соединены, да, с сервером. Ну, то есть до этого уже были сокеты, веб-сокеты, которые позволяли это делать, типа. Но сложность в том, чтобы ты должен передавать состояние документа другому, всем пользователям одновременно. То есть я редактирую, кто-то редактирует со мной, да, и состояние этого документа разлетается всем людям, которые редактируют этот документ одновременно. И в результате возникает куча конфликтов. Допустим, я начинаю редактировать поле, со мной редактирует еще кто-то это поле. И...
Ну, должен быть доминирующий.
Ну, да, и сложно определить, кто прав в этой ситуации. То есть, какое состояние документа следует сохранить. Мое, ну, то есть, я, допустим, редактирую, или того человека, который со мной начал же писать это поле. Возникают конфликты. И таких ситуаций множество внутри вот этого коллаборативного приложения, что делает разработку очень тяжелым.
Как, например, как на данный момент решается то, что мы с тобой пишем на одной строке? То есть это будет как-то слито в едино, или же все-таки будет доминирующий процесс, который будет поверх второго идти?
Есть разные методики решения таких проблем, да. То есть... Допустим, если возникает конфликт, да, можно в некоторых положениях выбор предоставляется пользователю. То есть возник конфликт, да, его разрешает пользователь. Типа я, скажем, этот самый редактировал, да, и тут еще кто-то редактировал, мне пишет приложение, типа, кто-то другой редактировал, какое, что мне из этого сохранить, да?
Mm-hmm.
Есть еще тема, что действенное такое решение, там что-то связано с подписью каждого действия, и как бы он сравнивает по дате каждое действие.
Uh-huh, uh-huh.
И как-то так это решается, но я не могу тебе, ну, полностью объяснить, как это все делается.
Ну, просто в плане кодинга у меня не было такой практики, но я знаю, например, что если в Excel-таблице или же в Word-таблице, например, Google, Google Words этот, там будет получаться так, что, ну, как бы одновременности все равно не существует. То есть там будет так, что, например, в одно время мы с тобой не сможем начать печатать. Все равно какой-то отклик имеется. И вот, например, ты начинаешь печатать первым, я второй. У нас так получится, что твоя строка будет просто-навсего первая, моя строка будет вторая по счету. То есть ты будешь писать, и перед моим текстом будет появляться твой текст. Но это на примере Google Words.
Ну, а допустим, еще такая тема, что... Допустим, сокет отваливается во время того, что я редактирую документ, да,
uh-huh.
Соединение прекращается на какой-то момент, а другой пользователь при этом пишет, и потом оно восстанавливается, и у меня прилетает мое состояние документа другому пользователю, и уже, ну, и снова возникает конфликт, да. И тут уже сложно определить, кто когда начал писать, потому что, ну, ты понимаешь, да?
Да.
Поэтому тут, ну, тяжелая бизнес-аналитика при создании таких приложений.
Ну вот просто присутствует. Я все-таки немножко задержусь на этой коллаборативной тематике. Просто вот у нас как на производстве, потому что у нас тоже коллаборативность присутствует, и может быть так, что мы, например, работаем над одним проектом, и у проекта, например, у какой-нибудь модели есть несколько деталей или же компонентов. И, например, у нас есть такая функция, как checkout check-in. То есть я могу зачекаутить компонент от конкретной модели, и другой человек не сможет также вот тоже чекаут сделать и с ней работать. То есть все-таки в моей индустрии, в моей сфере не получится такое коллаборативное производство, разработка, которая присутствует в веб-разработке.
Тут же на самом деле применение у этой технологии огромное количество. То есть, допустим, даже простейшее создание тасков в Jira, да,
Да.
допустим, можно сделать как бы коллаборативную Jira, да, когда типа таски пишутся, но там не надо нажимать сохранить, типа, да, вот ты написал, да, и сохранить таск, да, а видно, как его пишут, типа. Вот его пишут, и люди видят, как его пишут в этот же момент.
А, нифига
Понимаешь?
себе. Да, я понял, прикольно.
Ну, применений множество. То есть, и я не знаю, насколько это, да, прав. Если говорить про создание 3D-модели, это, конечно.
Ну, это другая индустрия, давай все-таки не будем на этом зацикливаться. Это был отдельный пример немножко, то есть, ну, что как у меня дела происходят. Но давай дальше.
Ну, про коллаборативность поговорили. Короче, еще тренд новый. Ну, не то, что тренд, просто объем информации внутри интернета растет. Нужны более эффективные способы ее обрабатывать, во-первых. А во-вторых, более эффективные способы для того, чтобы ориентироваться по ней. То есть.
Я думал, ты скажешь, еще нужны новые методики хранения данных.
Но с хранением проблем нет в плане. Ты про объемы хранимой информации, да?
Да.
Ну, с этим пока проблем нет. То есть мы можем сохранить столько информации, но проблема вот как раз-таки ориентироваться, поиск в этой информации, да, ее обработка. То есть search, то есть там, скажем, Google Search, да,
Да.
он уже тоже не справляется с таким объемом данных. И это не только касается вообще, в принципе, интернета, а, скажем, у какой-то конторы, да, скажем, компании, да, они тоже хранят, типа, огромное количество данных, да, и им надо как-то хотя бы ориентироваться по своим собственным данным, которые они хранят у себя, а не то, что по всему интернету, допустим, да. Поэтому, да, нужны новые поисковики, которые как-то будут все это обрабатывать, но это, естественно, на основе искусственного интеллекта уже все будет. Ну и сейчас они на основе искусственного интеллекта, но нужны более эффективные модели для того, чтобы поисковики были эффективнее.
А вот что лучше? Создавать новые типа поисковых систем или улучшать и модернизировать уже имеющиеся, например, тот же Яндекс.Серч, Google Search, Bing.
Ну, конечно, модернизировать. Все равно на основе чего-то нужно все это делать, потому что такие объемы работы.
Сейчас запустить свой собственный поисковик — это просто нереальный труд и гигантская работа, дорогая в первую очередь, просто потому что объемы информации, как ты уже упомянул, они гигантские. Понятно, можно какой-нибудь простой алгоритм поиска нужного слова, нужной информации можно настроить, но достичь объемов Гугла.
Ну, да, поэтому Google — это Google. На самом деле все технологии, ну, наверное, почти все технологии Google, они же в open source, потому что у Google же политика open source. Как бы и можно взять их разработки и на основе этого что-то делать свое.
Ну да, или же как-то договариваться с ними, чтобы на их платформе можно было как-то устроить твою разработку. Это тоже
Ну
возможно
да. То есть
через...
продаться Гуглу.
Да, банально, продажа Гуглу. Ну, если они, конечно, захотят тебя купить, потому что с объемом Гугла... Ну, вообще, если говорить о компании Google, то перед тем, как что-то покупать, они 10 раз подумают, а не дешевле ли будет взять, собрать новый стак разработчиков и просто запилить эту фичу самим. Чтобы продаться Гуглу, надо тоже нормально постараться.
Зачастую купить за миллионы дешевле, на самом деле, чем это зарабатывать даже. Потому что не факт, что получится просто заработать то же самое, что разработали, ну, какая-то команда энтузиастов.
Какая вот сейчас основная проблема вот с этим поиском информации и обработкой информации?
Ну, тут все проблема в классификации данных. Если говорить про искусственный интеллект, да, то для машины не имеет значения вообще, что написано в тексте, как бы. Машину нужно заставить, чтобы она поняла, о чем текст. И очень много похожих по содержанию текстов, да, но какой-то по каким-то микро моментам может быть более содержательным, а какой-то менее содержательным, какой-то более актуальным, какой-то менее актуальным. А когда таких источников информации миллионы, да, то задача становится сложнее.
Но чаще всего это такие единичные, наверное, запросы, типа, я не знаю, какая сегодня погода, что-то из этого.
Ну, кейсов — это очень простой вопрос, но есть более сложные вопросы, которые можно задать по поисковой системе.
Я веду к тому, что да, это простой вопрос, но какое количество данных нужно на то, чтобы ответить на этот вопрос? Во-первых, нужна геолокация человека. Ты должен знать, где человек находится, чтобы ты не будешь давать мне, будучи в Таллине, информацию о погоде Краснодарска. Или же
Но
ты не будешь кидаться в меня, типа, какая погода, и ты кидаешь мне страницу погоды по всему миру. Тут все намного должно быть так локально и точнее настроено. Поэтому я бы не сказал, что вопрос о погоде простой, он звучит просто, но на самом деле, мне кажется, внутри этого вопроса нереальное количество обработки данных, которая как раз-таки и сложна.
ну, вопрос, проблема с поиском — это когда возникают не такие конкретные вопросы по поводу погоды. Ну да, там, конечно, тоже нужно выполнить определенный поиск, да, но когда возникают более абстрактные вопросы, да, на которые сложно дать какой-то однозначный ответ, или когда на ответ можно, ну, то есть на вопрос можно дать кучу ответов, да, и как-то сортировать ответы по их актуальности. И, ну, человеку может быть и проще, да, определить, что лучше подойдет под ответ на этот вопрос, но не всегда это легко сделать в машине.
Человек знает, что ищет, и как бы у него есть какое-то понимание, например, что ему необходимо. И вот я сейчас задумался, то есть такие вопросы, которые, ну вот, Google получает, наверное, раз в день. И это не, ну, это очень отличается от вопроса о погоде. Просто банально потому, что, опять же, такой вопрос возникает один раз в день, и какую-то статистику, какой-нибудь тренд по ответам на этот вопрос построить нереально сложно. И поэтому возникают такие случаи, типа, задаешь вопрос, и тебе какую-то билиберду выкидывает Google или Яндекс или еще что-нибудь. Типа, и получается так, что тебе самому приходится каждую страничку, каждый... Вот то, что он выплюнул, тебе все это открывать, все листать, искать и так далее.
На самом деле проблема в модели, потому что, ну, можно, ну, сервисы создания моковых данных, да, то есть этот вопрос можно системе как бы автоматически задавать самому, то есть скажем, то, что условный Google может создать сервис, который будет бомбить его просто поисковик моковыми данными, типа о погоде, да, скажем, то же самое. Задавать различные вопросы из разных, типа, от разных пользователей, о разных городах, типа там, о разных странах, на разных языках, и тем самым тренировать, как бы, поисковик, да. Но иногда есть такие вопросы, которые просто в тупике. Сколько ни тренируй, типа, приблизиться к идеалу очень сложно. Ладно. О каких трендах ты еще хочешь поговорить?
О каких трендах я хочу поговорить? На самом деле меня интересует клауд-сервис. И вообще, вот как мне кажется, это один из таких трендов. Я не знаю, может быть, этот тренд и устарел уже относительно других, но, как мне кажется, по крайней мере, вот последние 5 лет клауд просто преобладает над всеми другими хранилищами данных.
Ну, да, в принципе. Ну, не то, что преобладает, но это довольно-таки удобная штука на самом деле.
А как клауд работает, ты знаешь?
Понимаешь, есть какая-то контора, грубо говоря, которая предоставляет облачные хранилища, да? Ну, по факту это просто удаленное хранилище. Они как бы предоставляют место под хранение данных.
А,
И
понял.
доступ к этим данным, вот и все. И есть еще сервисы, которые предоставляют обработку данных. То есть ты им посылаешь данные, они каким-то манипуляцией с ними делают, выдают тебе уже информацию. Или данные в другом виде. И тем самым таким образом можно снизить нагрузку с твоих систем, да? Тебе не нужно, скажем, иметь некоторые мощности для выполнения каких-то задач, можно это дать типа на аутсорс, грубо говоря.
Ну да, мне не нужно помещение, где у меня будет стоять много жестких дисков.
Да, ну, тебе не нужно, скажем, какой-то сервер делать отдельно под какую-то задачу, и можно какую-то, ну, или процесс где-то поднимать, который будет процесс на той же самой твоей машине не обязательно поднимать, чтобы что-то делать. Можно отдать это как бы на аутсорс. И это иногда дешевле.
Вот тот же этот Google Drive, это же то же самое, тоже хранилище, облачное хранилище данных.
Просто твои данные хранятся в дата-сервисе, дата... Как это? Ну, в дата-центре Гугла просто.
Еще, короче, из трендов, вот как мне кажется, все движется к децентрализации.
Я думаю, на самом деле, может быть, прозрачности, наверное, все больше движется. Вот, потому что даже та же самая коллаборативность, да, она позволяет видеть процесс уже на этапе, грубо говоря, создания чего-то, да, на этапе написания программы, а не как готовый результат уже, да. Как готовый pull request, скажем, вот еще пока человек там ну, как бы у себя в голове рассуждает, что-то пишет, что-то переписывает, и это можно видеть уже. Или как человек, скажем, создает какую-то, ну, грубо говоря, модель там, или, я не знаю, пишет какую-то работу, и можно видеть, что он пишет, как он написал, потом что-то стерел, потом снова написал и так далее. И то же самое с, ну вот, если говорить про блокчейн, да, по факту это да, децентрализованная система, но помимо всего это еще и очень прозрачная система, то есть никто за стенами банка не держит пользователей, да, информацию, кто кому что перевел, там какая фирма что кому перевела, как бы все видят в этой системе.
Ну да, у нас на самом деле в Эстонии ведь тоже это развито. Ну, это как бы у нас основной тренд в стране, типа все должно быть прозрачно и все должно быть для всех. То есть нет, ну, никто ничего не скрывает, по крайней мере, так говорят.
Ну, не знаю, не все так просто. У нас же денежные потоки внутри страны, и ты же не знаешь, кто кому что перевел, да?
Ну да, не знаю. Ну, понятное дело, что не все процессы прозрачный. Если говорить общо, то ты можешь посмотреть количество. Да, я не могу посмотреть, сколько ты заработал за год, но я могу посмотреть, сколько заработала твоя фирма. и как-то среднее вычесть и посчитать, сколько, например, зарплата там у тебя, у какого-нибудь другого разработчика или генерального, ну, генеральным, с генеральными менеджерами посложнее, но все равно как-то информация, если ее искать, то можно найти.
Тут вся информация, то, что вот это предоставляется о фирмах, да, их доходах, это то, что предоставляет, грубо говоря, сама фирма, то, что она записывает свою бухгалтерскую книгу, да.
Да.
Но они могут это еще этим всем манипулировать, то есть не, часть доходов не записывать, скажем, да. А в случае с децентрализованной платежной системой, ну, не платежной системой, а ну, вот этой банковской системой, ты не можешь скрывать часть транзакций, которые ты произвел, да? Это сразу видно, вся любая транзакция, которую ты проводишь, она сразу видна всем. А не так, что типа вот эти покажу транзакции, а вот другие не покажу.
Как это, ты знаешь, вот эта прозрачность и децентрализация, вот эта как тема, она очень такая широкая, и она зависит очень сильно от твоего местонахождения в мире. Ну, действительно, потому что, например, в Китае, наверное, будет сложно сказать, что все стремится к децентрализации. Скорее наоборот, все очень сильно централизовано, и прозрачности нет.
Ну, я не знаю, на самом деле время покажет. Просто посмотрим, какие подвижки будут со стороны государства, скажем. Ну, на самом деле, чейн он сейчас как бы обкатался, да? Его обкатали. Поэтому можно как-то начать, например, принимать на вооружение, скажем, тем же самым государством.
Ну да, надо развивать эту технологию, потому что нельзя забывать, что блокчейн это все-таки в первую очередь технология, это не криптовалюты, не NFT, где люди просто деньги зарабатывают на цифрах в интернете. Но все-таки это, конечно, это протокол, у которого огромный потенциал. Тут его надо уметь использовать и надо искать. Потому что это как было с интернетом. Сначала люди не понимали, как все это устроено и что это из себя представляет, и ворчали, типа, да, это фигня полная, интернет не взлетит. Ну, а сейчас мы имеем то, что имеем. Также и с блокчейном, как мне кажется, будет. В какой-то момент придет крутой чел, который сможет как-то это все заэкзекьютить, и из этого что-нибудь хорошее получится. Или же что-нибудь плохое. Кто знает.
Ну, не знаю, посмотрим, да. Еще один маленький трендик, да, это что разработка с AI, с использованием искусственного интеллекта, она становится все более доступной, потому что сейчас это как бы уже не такое уже передовая прямо технология, а сейчас уже очень много open-source по AI, и это очень, ну, становится все более и более доступным, то есть и даже не самые файв-хеды разработчики могут уже использовать AI для разработки своих проектиков.
Я, кстати, недавно вычитал на Reddit статью, что был создан искусственный интеллект, который способен создавать другие искусственные интеллекты. Типа в нем встроенные подмодули, которые он просто втыкает в нужную операцию. Ну, то есть ему дается операция или дается вопрос, который нужно заэкзекьютить в каком-то смысле. И вот этот искусственный интеллект, он просто подбирает вот эти блоки кода, другие алгоритмы, которые, в свою очередь, формируют цепочку, которая на исходе решает или же проблему, или же операцию, или же еще что-то.
Кстати, что касаемо еще искусственного интеллекта, да, на что я возлагаю личные надежды, и что касаемо написания кода, есть, короче, тема, которая скоро будет уже использоваться, ну, типа, войдет в массы, сейчас она еще только на стадии тестирования, но скоро она будет доступна всем. Это Copilot, который разработан, насколько я знаю, по-моему, на основе OpenAI. Copilot — это, короче, расширение для редакторов кода, которые будут предиктить то, что ты хочешь написать, и будут как бы писать за тебя простые, ну, простые или не очень простые структуры кода. То есть, допустим, ты хочешь там написать переменную, да, он как бы за тебя ее заканчивает. Ты хочешь написать функцию, он за тебя ее заканчивает.
Блин, это, кстати, круто. Это нереально. Это сколько это по времени сократит разработку и написание кода?
В разы. Я сейчас использую попроще программу, да, для написания кода Tabnine. Он, конечно, угадывает иногда, но не так, насколько, не так хорошо, как это будет делать Copilot.
А на чем этот Copilot построен? На машин лернинге или.
На OpenAI, насколько я знаю.
Да, я понимаю, но при какой, ну, какой методикой его
Да, он,
развивали?
короче, модель, на которой он обучался, вообще весь open source GitHub.
А, ни хрена себе.
Он обучается на GitHub, да, и он предиктит именно с использованием кода с GitHub, с кода, который был написан другими людьми за все время.
А как это будет происходить, типа? Ты пишешь код, он будет подстраиваться под твой стиль написания кода, или он все-таки будет из своей общей базы данных, которая, ну,
Он будет и так, и
была
так, и
слеплена
так, и
из...
так.
А, и так, можно будет настроить?
Это он что-то среднее будет. Он будет анализировать твой проект, и он будет и сопоставлять это с GitHub, и представлять тебе. Ну, там как бы можно будет настроить, типа, чтобы дать полную силу, типа, влияние на твой проект Copilot, либо он будет просто тебе выбор давать, что ты хочешь из этого. Предоставлять тебе несколько вариантов, это типа такой, ну, я вот это возьму, да.
Было бы круто, если бы, типа, знаешь, он еще учился с тобой вместе. То есть ты пишешь код, да, там, например, первые итерации, первые строчки кода он запоминает, как ты пишешь твой синтаксис,
Да,
манеру.
он это и будет делать. Он, то есть, культуру кода твою будет соблюдать. С культуру кода всего твоего проекта, то есть он не будет просто так писать.
И это будет open source?
Я не знаю, я думаю, конечно, будет open source, и я не знаю, будет ли это платное, неплатное расширение.
А это будет расширение для, ну, например, для Visual Studio твоего или для
Я
конкретного?
думаю, для всего. Для самых популярных редакторов кода напишет расширение.
Блин, это, кстати, нереально круто, блин.
Насколько я видел демонстрацию, короче, работы Copilot, там просто люди сидели, диктовали в микрофон, что функция должна выполнять, и он, короче, писал код. Они даже клавиатуру не трогали.
Охренеть, это же вообще читы.
Ну, не знаю, насколько это на практике будет хорошо работать. Надо еще, конечно, тестировать, потому что Tabnine, скажем, попадает где-то 8 раз из 10.
Ну, это, кстати, нормально, это тоже результат. А вот я хочу спросить, вот этот Copilot, он будет все языки поддерживать, или, ну, база все равно какая-то одна будет?
Не знаю этого. Я думаю, самое популярное он точно будет поддерживать.
JavaScript.
Ну, JavaScript точно будет поддерживать. Я думаю, тут как бы интеграция с разными языками — это как бы меньшая проблема из всего этого проекта. Поэтому я не думаю, что это будет тяжело для них. То есть языки, которые мы используем, будут 100% поддерживаться.
А
Так что
вот этот Copilot, он подойдет всем? Ну, то есть, я имею в виду. Он, этот extension, он все-таки для каких-нибудь сеньоров, для людей, которые знают, что делают, или это будет также и помощью нубам типа меня?
ну, вообще, это вообще все позиционируется так, что, типа, тебе некоторым людям даже не будет обязательно уметь, типа, писать на каком-то языке определенном, да? Типа, тебе не надо знать, типа, синтаксис языка, чтобы писать на нем, ты можешь использовать Copilot. Но Это, конечно, пока такая, типа, очень сильное утверждение, что тебе не надо будет прям знать языка, чтобы писать на нем с помощью Copilot. Но позиционироваться, да, будет так, что, типа, ты будешь, может быть, нулем, ты можешь не знать языка, чтобы писать с помощью Copilot.
Блин, это, кстати, нереально крутой тренд. Я не знаю, почему ты решил закончить на нем. Надо было с него начинать.
Ну, в плане автоматизации написания кода все ведется к тому, чтобы убрать, да, вот эту всю фигню, типа, рутинную, самую скучную в программировании, чтобы люди, типа, начали занимались только архитектурой кода, а все вот эта фигня, типа, с написанием простых, ну, рутинных, ну, типа, просто писание кода ушло к машинам.
Понял, понял.
Ну вот теперь, собственно, можно, да, уже подводить
Ну
итоги.
вот и подводи итог, а то заболтал.
Ну, подводя итоги, можно сказать, что если говорить про разработку, как бы все идет к прозрачности, к тому, что все будут как будто бы вместе писать код, да, что все можно будет посмотреть у всех. Апдейт будет постоянный, то есть не будет никакого дилея, просто все будет в одном потоке. Автоматизация, то, что не надо будет писать код, а писать будут машины, а ты будешь типа заниматься структурой, архитектурой. Потом в продуктах, которые производятся, коллаборативность, то, что тоже все вместе, никакого дилея, не надо ничего сохранять, типа все время flow данных, типа он постоянен, и нету как бы состояния документа, изменяющееся состояние документов, страниц, оно будет всегда видимо всем пользователям документа, транзакции внутри системы платежных будут видимы всем в любой в момент времени, и они будут храниться у всех. И, короче, вот. Это основные тренды в IT сейчас.
Ты сам в каком тренде находишься? Или ты во всех?
Я не знаю. Я только в плане автоматизации разработки. Я хочу. Меня на самом деле бесит писать рутинный код какой-то, да. Просто если бы Табнайн попадал 10 из 10, я бы просто счастлив был.
Понял, ладно. Ну что, ты готов перейти к прогрессу?
Прогресс. Да, давай.
Ну давай, говори, что у тебя произошло за последние 2 недели? Ты дочитал?
Нет. Я не дочитал. И я продолжаю читать, продолжаю учить. Ну, английский. Ну, у меня уже есть определенные прогрессы. Я уже как бы все лучше и лучше уже начинаю говорить. И как бы уже более бегло.
А как с поиском работы? Что-нибудь ну, попался тебе интересное предложение за эти 2 недели?
Я на самом деле не знаю, я немного притормозил на самом деле с поиском. Что-то как-то не было особой сил прям искать на самом деле работу за последние 2 недели. Что-то вообще не было.
Ну ничего.
Да, так что. Ну, как бы у меня еще и не горит прямо, вот, что меня потом все, иди на рынок труда, типа, ищи работу. Я как бы спокойненько
Да я
сейчас.
думаю, если что-то, то вас предупредят заранее. Типа, если расход, то расход. И это не будет так, что расход завтра, 5 утра.
Да. Ну, я, в принципе, со мной ничего страшного не случится, даже если мне скажут завтра, типа, ты уволен, да? Ничего критического не произойдет.
Ну да. А вот по поводу этой книги, слушай, может тебе аудиокнигу подарить вот этой. Аудиоформат, чтоб ты слушала.
И тут проблема в том, что тут не в том, что сложно ее читать, именно буквы, а то, что ты читаешь ее, потом возвращаешься к фрагменту какому-то перечитываешь его, потом снова возвращаешься, по несколько раз некоторые фрагменты перечитываешь, и потом тебе быстро надоедает, тебе тяжело, тебе надо осмысливать это все.
Ну, конечно, мозговая активность, тем более, если читать после рабочего дня, когда у тебя, ну, мозг в перегрузке уже, в перегрузе, типа, весь день думал, весь день что-то делал, там, и
Ну,
до
вот
Вьетнама там недалеко.
вчера я до Таллина ехал, да, и я успел прочесть за... Ну, я не читал всю поездку до Таллина, я читал где-то час, и за эти час я смог осилить 20 страниц.
Ну так это нормально, слышишь? Это быстро для технического текста.
И... А там еще прилично читать, так что...
Понял, ладно.
Да. Ну, я не знаю, может, перерыв в этой книге возьму, почитаю что-нибудь другое, а потом вернусь к этой книге. Ну, не то, чтобы там все при... Там даже, на самом деле, может, отбросить некоторые темы по поводу сетей в принципе. Не обязательно знать все протоколы, типа, там, допустим, как они работают. Ну, основные надо знать, типа, меня больше всего интересует, чтобы у меня не было никаких проблем с пониманием DNS, с пониманием HTTPS, чтобы не было никаких проблем с пониманием вообще в целом TCP, IP и как это все работает. Не обязательно знать все это очень глубоко, как там, допустим, я не знаю, контрольная сумма рассчитывается и, ну, чтобы просто понимать, что такое контрольная сумма. Короче, и вот.
Ничего не понял из того, что ты сказал, но очень интересно.
Ну да, то есть не обязательно там... На самом деле, вот эта книжка, да, она лежит типа на поверхности. Это типа верхушка айсберга. Если там по каждой теме разбираться, там еще можно такую же книгу по каждой теме написать. Типа просто жесть.
Я уверен, там уже написаны эти книги.
Да, там типа для каждого протокола, скажем, там есть HTTP, да, там у него есть документ RFC для него, и там типа можно этот RFC документ читать, потом для каждого другого протокола тоже есть RFC стандарт, и просто жесть. Да. И это все очень тяжело, конечно, осилить и держать все это в голове, но хотя бы, ну вот просто общее понимание, чтобы иметь, то хорошо, да.
Понял.
У тебя как с прогрессом?
Последние 2 недели были довольно-таки продуктивны. Получилось так, что я составил план диплома, план написания диплома. Вот проверил его со своим руководителем от непосредственно фирмы, где я делаю диплом. И вот сегодня отправил его на такой первичный осмотр руководителю от университета. Посмотрим, что он скажет. В целом, вот написал этот план и прям, ну, чувствую, что могу. То есть, сверхъестественно, там ничего такого нет. Надо просто, ну, садиться и делать по чуть-чуть каждый день. Или же можно не каждый день, но главное, чтобы прогресс был. Поэтому вот как только получу добро от руководителя универа, я думаю, начну потихоньку, помаленьку писать все, что надо. Вот, это про диплом. Для стартапа заказал, короче, запчасти с Китая. Ну, я тебе об этом еще в офлайне вчера говорил. Но, да, вот заказал с Китая запчасти, которые в планах напечатать на 3D принтере. Посмотрим, что из этого выйдет. Надежд пока огромных не строю, потому что тоже там надо будет развивать это все. Возможно, принтеры новые покупать, материалы заказывать. Посмотрим, во что это выльется. Если будет совсем непрофитная фигня, то прикрою лавочку. Посмотрим, как будет. Ну, а вот в целом по работе, не знаю, прям круто получилось. Я вот записывал все в джире, как ты сказал, как ты посоветовал. И от меня, конечно, никто этого не хочет, типа никто это не считает, но я...
Откуда ты знаешь? Тебе так сказали?
Ну, об этом просто не знаю. Может быть, и может и читают. Я не знаю на самом
Ну, ты
деле.
спросил менеджера, что он думает по твоему поводу, как ты работаешь?
Ну вот, я хотел, как, кстати, сказать, типа, вот был разговор с ним на прошлой неделе. Он говорит, что пока все нормально, типа никаких дилбрейкеров нет, все хорошо, продолжай в том же духе. Поэтому я очень рад, потому что у меня наконец начинает пропадать этот синдром самозванца. Потихоньку, не сразу,
Ну, а
но.
то, что я тебе опять же говорю, что ты в Jira пишешь, это тебе только в плюс. Это, ну, типа, это не, может быть, даже это не имеет большого смысла, то, что, может, там менеджеры не читают, но, по крайней мере, вся твоя работа прозрачна.
Да, но я еще поймал себя на том, что мне самому ориентироваться проще. То есть я прихожу, и мне не надо, знаешь.
Ну да, можно прогресс таким образом, типа, свой отслеживать по задаче.
Да, вот я говорю лично для себя, я теперь, я не трачу время на то, чтобы думать о том, что я буду делать завтра. То есть меня работа, по сути, вот я работаю только на работе, потому что до этого вот первый месяц, до того, как я начал вот эти таски расписывать, у меня было так, что я, ну, прихожу домой и все равно думаю, типа, блин, а все я сделал, не все я сделал. А так я прихожу, у меня сразу, имею в виду, прихожу на работу. Я вижу, что я сделал вчера, я поэтому открываю и делаю то, что не доделал, и в конце дня я записываю то, что я сделал, и тем самым у меня, по идее, план автоматически готов на следующий день. Понимаешь? В этом плане мне очень сильно помогло это. То есть какой-то помогло в той степени, что стресса меньше. Стресса о завтрашнем дне. Я вот так это назову, пожалуй. Ну, а в основном все круто. Питон. Я, короче, ну, у меня на питон не сильно много времени, поэтому я нашел такой веб-сайт. Project Euler называется. И я там всякие разные, типа, эксерсайзы беру и делаю по чуть-чуть.
Я не знаю, просто на самом деле это не очень эффективно учить язык, типа, чтобы его учить. Я уже это давно, ну, для себя понял, что неэффективно учить что-то для того, чтобы это учить. Это надо еще как-то применять. Типа, и лучше всего это учится, когда ты это применяешь. То есть
Для чего-то делать это?
просто функцию, типа, как она работает, там, я не знаю, как ее вызывать, типа, если ты научишься, то... Окей, но если ты это применишь в проекте, да, и может быть у тебя это лучше у тебя в 100 раз уложится, чем ты просто выучил, что такая типа фича есть в
Нет,
языке какая-то.
я согласен, но видишь, у меня просто еще немножко время поджимает, потому что, ну, я не могу себе позволить там тратить.
Ну, даже если у тебя есть стартап, да, попробуй уже что-то применить в своем стартапе. Попробуй там, я не знаю. Ну, как-то связать с своим стартапом. Может быть, у тебя уже какие-нибудь наработки появятся по этому поводу.
Ну да. Ну просто видишь, я в стартапе думал, типа, в WordPress просто все собрать.
А, в WordPress, ну, насколько я знаю, что ты же типа хочешь это сделать теперь, типа на первых порах, типа на WordPress,
Ну
да, а потом,
да.
типа, мы будем жесткую тему делать. Ну, это заведомо, типа, невыигрышная для тебя стратегия, потому что с этим легаси, который будет у тебя на WordPress, типа, ну, ты же хочешь, типа, сделать стартап, чтобы он тебя вот не только просто там, типа, инвестора сразу привлечь, да, а чтобы вы, типа, и потом его разработали, да,
Ну,
типа, он,
scalable, да.
чтобы он получился и заработал, типа, и поэтому лучше сразу, типа, как-то вот это, ну, не то чтобы вы, типа, получили все, типа, работаем, да, у нас, мы вот это все легаси просто отбрасываем и, типа, начинаем с нуля работать. У вас же времени нету, вы стартап, типа, деньги идите, ничего не даете, типа, и нужно, а разработка, типа, требует времени. И хорошо было бы сразу же, типа, фундамент подготовить для разработки.
Ну, что ты рекомендуешь в этом плане?
WordPress это как бы очень нагруженная система, которая не будет работать на быстро, она не будет работать. Там очень много всего ненужного, с которым на самом деле придется бороться потом. И лучше бы это было вообще всего не использовать. Типа, я бы просто взял разобрался бы, просто типа время потратил на что-то, типа, я не знаю. Даже на ваниле, типа на ванильном JavaScript не обязательно там, типа, углубляться в технологии, да, взять там. Вот проще на самом деле будет, если вы возьмете, типа, ванильный JavaScript, да, если вам там потом надо будет, вы можете его, типа, переделать еще в TypeScript, типа, когда у вас будет масштабироваться проект, типа, и у вас не будет ничего лишнего, да, и очень простенько будет сначала, типа, без фреймворков, да, скажем, и как-то это можно потом будет связаться с TypeScript или даже прикрутить к этому фреймворк, но чтобы у вас не было вот, ну, просто для понимания, WordPress это, типа, махина такая, знаешь, это не то, что это целый там механизм, блин, с ненужным CMS, который будет только грузить ваш маленький проект. Типа, вам не нужно, типа, вот такая огромная херня, чтобы запустить вот такой маленький прототип, да, который вы хотите сделать. В WordPress, короче, очень много ненужного, что вам не нужно.
Понял, понял, учту.
Но это мое мнение, так что, типа, смотрите,
Ну,
вот.
буду, я еще сам. Так. Все равно в приоритет это диплом и работа. А вот когда диплом закончится, вот тогда местами немножко вещи поменяются. И тогда я буду более пристально относиться к этим вещам. Ну ладно, какие у тебя планы на следующие 2 недели?
Буду дальше учиться. Мне нужно сейчас. У меня осталось 6 дней для того, чтобы закончить семестр.
Успеваешь?
Успеваю, да. Я все самое сложное, типа, сдал. Осталось там некоторые тесты еще решить, и все. Потом буду учиться дальше, типа, читать книгу. Английский буду дальше учить. Ну и не знаю, посмотрим.
Ну круто. Не знаю, у меня по планам на эти ближайшие 2 недели это уже начать с дипломом, именно конкретно по плану собрать все в едино и начать печатать. Да, конечно, у меня
А
практика
когда ты защищаешь?
в конце мая, в начале июня, по-моему, даже. 10 или что-то такое. 10 июня.
Окей.
Поэтому в планах начать, собрать все в едино и потихоньку печатать. Потому что практическая часть еще не сделана, но она как бы придет. И ждать только практическую часть я не вижу смысла, потому что начать можно и до нее. Никаких проблем с этим нет. Уф, что еще? Ну, так, в основном приоритеты работа и жду посылку с Китая.
Так и запишем.
Ладненько, тогда.
Тогда через 2 недели услышимся.
Yes, in 2 weeks. See you.